Шалом, мы продолжаем серию уроков, посвященной заповеди Кибуд Ав-Ваэм, почитанию родителей. На предыдущем уроке мы подробно говорили о законах, которые регулируют конфликтные ситуации, а именно, как быть в случае, когда почитание родителей сталкивается с каким-то из законов Торы. Выяснили мы, что определяющий принцип записан в самой Торе, «Иш, ави, веймо, тирау, вет шаптутай, тишмору». Пусть каждый трепещет перед своими родителями, но только субботы мои соблюдает, что означает, что если родители требуют от человека вещь, которая сопряжена с нарушением субботы, то он не должен слушать в данном случае родителей. Как сказано в конце этого стиха, «Ани Ашем, я Бог ваш, точно так же, как я твой Бог, так же я Бог и твоего отца, оба вы обязаны почитать меня». Следовательно, во всех ситуациях, в которых сталкиваются наши обязанности по отношению к родителям с нашими обязанностями по отношению к закону Торы, то мы не имеем права нарушать закон Торы и даже постановление мудрецов для того, чтобы удовлетворить желания родителей. Это общий принцип. А вот сегодня я хотел бы поговорить на очень серьезную тему, а именно, как должны вести себя молодые люди, приближающиеся к Торе, в ситуациях, когда они наталкиваются на сопротивление родителей, когда возникают столкновения между детьми, которые хотят соблюдать законы Торы, и между родителями, которые не чувствуют себя счастливыми от такого развития событий. Проблема эта довольно серьезная. И сразу нужно сказать, что проблема эта совершенно естественная. То есть тогда, когда дети начинают приближаться к Торе, совершенно естественно, что у них возникнут столкновения с родителями. Я постараюсь объяснить, почему. Только нужно помнить здесь, что столкновения эти действительно, они очень серьезные, потому что они касаются не каких-то мелочных деталей, а очень серьезных и важных проблем отношения человека к жизни. Проблема отцов и детей, она существует всегда, существовала всегда, еще задолго до известного романа Тургенева. Но в случае, когда дети приближаются к Торе и начинают жить по ее законам, то возникают столкновения совершенно специфические. Прежде всего, нужно понять, что у детей, быть может, впервые в жизни появляется понятие чего-то святого. До сих пор человек, который воспитан в обычной, не соблюдающей семье, ничего святого нет. Над всем можно смеяться, над всем можно издеваться. И вдруг, в результате приближения к Торе, человек начинает ощущать, молодой человек ощущает, что есть вещи святые, к которым нужно относиться особо. И когда его родители начинают подтрунивать над ним, и иногда просто откровенно подшучивать и насмехаться над теми вещами, которые в его глазах святы, то это выводит его из себя, и он взрывается. И тогда он позволяет себе совершенно неприемлемые выходки по отношению к родителям, позволяет себе говорить слова, которые не следует ни в коем случае никогда говорить ни отцу, ни матери. И это уже ведет, безусловно, к взрыву. Это с одной стороны. С другой стороны, родители, которые видят, что дети от них уходят, переживают настоящий кризис. Любому из родителей, любому человеку очень важно, чтобы дети его продолжили то, что он делал в жизни, чтобы они шли его путем по жизни. Иногда это еще сильнее. Иногда человек чувствует, что он в своей жизни не сумел реализовать что-то очень важное для него. и надеется, что он воспитает детей таким образом, что они сумеют реализовать то, что он сам в жизни не реализовал. Поэтому родителям очень и очень больно видеть, как дети отходят от того пути, который родители им предначертали, который от пути, по которому родителям очень хотелось бы, чтобы он шел. Я когда-то сам не очень это понимал, до тех пор, пока сам не стал родителем взрослых детей. И вдруг обнаружил, что мне очень сильно мешает, когда в каких-то вопросах дети расходятся со мной. У меня очень хорошие дети, которыми я очень доволен. В целом они идут по совершенно правильному пути. Но в определенных вопросах, в которых они не продолжают делать то, что делаю я, и не считают важным то, что считаю важным я, Я вдруг заметил, что меня это бесит. И это не только я, это совершенно естественно для каждого из родителей. Представьте себе человека, который хотел бы, чтобы его сын преуспел бы в науке, либо потому что родители сами занимаются наукой и считают это важным, либо наоборот, потому что им не удалось заняться наукой, и отец, который остался, в общем-то, простым инженером, он надеется, что, по крайней мере, сын его сможет пробить себе путь в науку. И вот сын на его глазах на третьем курсе института, бросает университет и идет учиться в Ишиву. Это тяжелейший кризис. Это тяжелейший кризис, который толкает отца на, условно, очень резкую реакцию и на тяжелые споры и столкновения с своим сыном. Уже это требует от детей напрячь все свои силы для того, чтобы каким-то образом избежать конфликтов и чтобы в семье не началась война. Есть еще одна проблема. Я помню, когда я сам начал только приближаться к Торе, один из стариков московской синагоги, куда я приходил, тогда это было очень давно, больше 40 лет тому назад, он как-то сказал, почему человек, приближающийся к Торе, называется Баальчува. Буквально, если перевести так в лоб, буквально Баальчува – хозяин Шувы. Кто здесь хозяин? Человек, возвращающийся к Торе, еще понятно. Но что значит Баальчува? Вот, сказал он, это нужно понимать, что если ты сам приблизился к Торе, то ты должен стать здесь хозяином, а именно постарайся привести еще кого-нибудь. Ну, на самом деле, читать морально такую тему ему было вовсе не обязательно, потому что это естественное желание каждого человека, который открыл для себя что-то новое и важное, а уж тем более желание человека, который приблизился к Торе, у него действительно обнаруживается серьезное желание повлиять на других и приблизить их к себе. В некоторых случаях как раз человек, который делает первые и очень робкие шаги, и сам еще не уверен в своем выборе, в своем пути, то если ему удается повлиять на других и привлечь их вместе с собой, тогда он приобретает больше уверенности. И если другие люди тоже открывают себе то, что я открыл, если другие люди тоже идут тем путем, по которому я пошел, значит, действительно, этот путь верный. Конечно же, люди так не думают так буквально, эти вещи происходят подспудно, подсознательно, но, безусловно, они случаются. Поэтому желание повлиять на других людей велико. И чем ближе к нам эти люди, тем больше у нас желания повлиять на них. Отсюда понятно, что многие из начинающих болеть шува испытывают серьезное желание повлиять на своих родителей и их тоже приблизить к Торе. А потому, заметив, что родители не спешат изменить свой образ жизни, не спешат изменить свой образ мыслей, не собираются соблюдать субботу и так далее, то они начинают, дети начинают воспринимать это достаточно нервно и начинают давить на своих родителей. И это давление приводит к очередным взрывам и приводит к очень, очень неприятным столкновениям, безусловно. В принципе, желание сына или дочери повлиять на своих родителей и приблизить их к Торе, оно понятно, и оно даже похвально. Но дело в том, что вообще заповедь, которая велит нам убеждать других людей приближаться к Торе, заповедь эта известна, это охех тохех, это метеха влот иса лавхет. Буквально следует упрекать человека, если он нарушает законы Торы, для того, чтобы не понести за него греха. Но эта заповедь, если мы посмотрим ее аллахическую формулировку, то эта заповедь зависит, безусловно, от того, имеем ли мы возможность повлиять на других людей, то есть есть ли шанс, что нас послушают или нет. И как говорят мудрецы, «Кишем ше мицва ломар давар ше нишма, как мицва ше ло ломар давар ше ло нишма». Так же, как есть заповедь сказать, не смолчать, а сказать, сделать замечание в том случае, когда мы думаем, что есть хороший шанс, что нас услышат, точно так же есть заповедь промолчать в том случае, когда мы думаем, что нас не послушают. Так вот, как мне кажется, и не только мне, что дети по отношению к родителям – это как раз тот случай, в котором шансов на то, что родители послушают своих детей, и детям удастся повлиять на своих родителей, шансы они стремятся к нулю. И я хочу объяснить, почему. Почему действительно не входит в обязанности детей приближать своих родителей к Торе? Первое. Причина первая. Естественное отношение между детьми и родителями, оно таково, что родители влияют, дети должны воспринимать их влияние. Родители воспитывают, дети воспитуемые. Дети не должны быть воспитателями своих детей. И как говорит известная русская пословица, яйца курицу не учат. То есть возможность того, что родители воспримут какое-то влияние от своих детей, она сталкивается с совершенно естественным пониманием родителей, что все должно быть наоборот. Они влияют на своих детей, они воспитывают своих детей. Но чтобы дети воспитывали их, это несерьезно. И если дети пытаются воспитывать своих родителей, то они наталкиваются, безусловно, на серьезное очень сопротивление. Это первая причина. Совершенно естественно. Вторая причина. Многие из начинающих на первых шагах своего приближения к Торе их отличает экстремизм, стремление к крайностям. Это верно по отношению к любым балей тшува. Если мы говорим о балей тшува, говорящих по-русски, воспитанных в России и в близлежащих странах бывшего, ныне покойного Советского Союза, то здесь проблема двойная, потому что воспитание, которое многие из них получили, это само воспитание приводит к достаточно жесткому характеру и к неспособности идти на компромиссы. Стремление к крайностям и экстремизм, к сожалению, одна из наших, нельзя сказать, национальных черт, да, национальность нашей евреи, но культурных черт, безусловно, для тех евреев, которые родились и получили воспитание в бывшем Советском Союзе, безусловно, это многих и многих характеризует. И вот этот самый экстремизм, он порождает очень опасную динамику. А именно, на первой стадии человек, приближаясь к Торе, вдруг чувствует полное пренебрежение, совершеннейшее пренебрежение ко всем ценностям того мира, который он оставил. Тот светский, в кавычках, светский мир, мир культуры, быт людей, которые далеки от Торы, кажется ему совершенно, абсолютно не имеющим никакой ценности, абсурдным, противным, иногда отвратительным. Все ценности этого мира он помножает на ноль. и заявляет об этом. Я сам себя помню, как я на первых стадиях своего приближения к Торе, беседуя с одной дамой, серьезно занимающейся литературой, я ей сказал, знаете, вот, как там кто-то сказал, вся жизнь стоит строчки Бодлера, так я вам могу сказать с той же уверенностью, что вся ваша литература не стоит одной строчки Торы. И я не понял, почему она вдруг так резко отреагировала на эти мои слова. Мне они казались совершенно естественными. Я открыл такую великую вещь, я открыл такую великую, фантастическую, богатейшую культуру с сотнями тысяч томов, только одних только комментариев к Талмуду, и тут... Ну, и многие люди, которые чувствовали приблизительно так же, как и я чувствовал на первых стадиях приближения к Торе, они так это говорят и своим родителям. Более того, значит, с одной стороны, у них есть вот это вот полное пренебрежение к миру и ценностям их родителей, а с другой стороны, тот новый мир, в который они входят, мир людей, живущих по Торе, а уж тем более в Израиле, что называется, харедимное общество, они его, естественно, идеализируют. Ну и начинается сразу вот эта вот позиция. Мы и вы, у нас и у вас, это у нас, это наш мир, а это ваш мир. Родители, которые это слышат, которые чувствуют, как пренебрегают всех их, всем тем, что для них важно, всем тем, что для них ценно, то они начинают атаковать. Это переходит от обороны к атаке. Самая лучшая оборона – это, естественно, наступление. И тогда они быстро указывают своим родителям на многие-многие недостатки, которыми характеризуется мир, харедимный мир. И те люди, которые соблюдают Торы, они вовсе не идеальны. И всегда есть недостатки, на которые можно указать. Но дети, которые не готовы смириться с потерей такой идеальной картины нового мира, в который они вступили, они реагируют на это очень резко. Они начинают защищать, чувствуется, наших бьют. Наших бьют, то нужно защищать, безусловно. И защищают иногда совершенно нелогично, иногда совершенно без всякой основы, защищают, лишь бы только не сказали в их присутствии ничего плохого про людей, которые соблюдают Тору, про то, как они живут, а уж тем более никакой критики в области, в адрес иудаизма они не способны слышать, они тут же реагируют очень резко и очень, иногда очень грубо. Понятно, что в такой ситуации возникают постоянные споры, и совершенно очевидно, что в тот момент, когда две стороны заняли позицию «мы» и «вы», то повлиять друг на друга невозможно. Как только родители ощущают, что здесь возникла баррикада, дети по одну сторону баррикады, они по другую, то даже когда дети говорят какие-то разумные вещи, и даже когда дети им рассказывают что-нибудь очень интересное и что-нибудь очень разумное и понятное из Торы, то воспринять это невозможно. В таких условиях возможность повлиять на родителей, она, безусловно, стремится к нулю. Наконец, третья вещь, которую тоже необходимо помнить всегда. Родители что делать? Они уже люди взрослые, а в некоторых случаях они уже почти пожилые. А нужно сказать, что возможности, способность людей, взрослых, а уж тем более пожилых, изменить свой образ жизни или даже свой образ мысли, она очень и очень невеликая. Чем больше в целом ряде организаций, которые занимаются популяризацией иудаизма, есть четкая установка. Мы работаем с людьми в возрасте до 29 лет. С людьми старше 29 лет мы на это бюджетов не даем. Нет, это, конечно, очень хорошо, чтобы они тоже что-нибудь послушали, но поскольку мы занимаемся, что называется, кируф, приближением людей к Торе, то мы хотим быть достаточно реалистичными, поэтому мы работаем с людьми, которые еще могут поменять свой образ жизни. это люди в возрасте до 29 лет. В возрасте позже человек постепенно начинает, у него начинается процесс окостенения. Он уже не настолько гибок, ему становится все труднее и труднее изменить свой образ жизни. Это не значит, что это невозможно. Конечно, возможно, но это трудно. А уж тем более, когда мы говорим о человеке, который приближается к Торе в возрасте 20-25 лет, это значит, что его родителям уже под 50, то здесь мы уже имеем дело с людьми уже совсем взрослыми, и здесь шансы на то, что они, даже соглашаясь с многими вещами, даже в глубине сердца, понимая, что где-то дети правы, но изменить свой образ жизни им очень и очень трудно. И когда дети начинают давить на них, то здесь они, конечно, наталкиваются на серьезное и справедливое, вполне понятное сопротивление. Из всего этого может быть один оперативный вывод. Поскольку шансы детей повлиять на своих родителей и приблизить их к Торе стремятся к нулю, дети не должны этим совсем заниматься. Они должны сосредоточиться на своих обязанностях по отношению к родителям, а не на обязанности приближать родителей к Торе, в особенности, как мы сказали, такой обязанности-то, по сути дела, нет, именно поскольку возможности их повлиять на родителей, они очень ограничены. И если людям хочется, и это можно понять, что это их желание, им хочется, чтобы их родители хоть чуть-чуть приблизились, они должны оставить это другим людям. И снова я могу здесь только обратиться к своему собственному опыту. Мне посчастливилось увидеть, как моя мама, дай бог ей здоровье, в достаточно пожилом возрасте начала делать первые очень робкие шаги в изменении своего образа жизни, в плане соблюдения определенных заповедей. Это был очень-очень долгий процесс и очень осторожный и робкий процесс. Но самое главное, этот процесс все-таки пошел. Почему? Потому что я никогда ни одним словом, ничем вообще не намекал ей на то, чтобы неплохо бы ей соблюдать какие-то определенные заповеди. Ни слова об этом. Эта тема между нами не существовала. Я мог рассказывать ей интересные вещи из того, что я учил. Да. Но никогда никакого давления, не то что никакого не давления, но никогда даже никакого предложения что-нибудь сделать, что-нибудь, от чего-нибудь отказаться и прочее. Она слышала от других людей, что вот это не делают, и это не делают, и это. И постепенно, на протяжении многих-многих лет начала делать самые первые шаги. И это, конечно, для, учитывая возраст, в котором она начала это делать, это просто подвиг. Ни на секунду не умаляю величия этих самых шагов. Но мне совершенно ясно, что если бы я бы попытался подталкивать ее в этом процессе, то вот и сегодня был бы там, и никакого процесса бы не было, и никаких шагов бы просто не было. Поэтому оставьте возможность, оставьте любые попытки повлиять на родителей другим людям. Яйца курицу не учат, запомните это навсегда. Не занимайтесь приближением родителей к Торе. Не заботьтесь о том, чтобы родители ваши соблюдали Тору. Заботьтесь о том, чтобы вы соблюдали законы Торы, в том числе те законы, которые обязывают почитать ваших родителей. Часто мне приходилось слышать и жалобы родителей на своих детей. Самые различные претензии и крайности, и неуважение по отношению к своим родителям. Иногда даже и грубость, и нечуткость. Много-много-много разных претензий. И почему они делают так, и почему делают так, а почему он учится в ешиве и не идет получать себе профессию, и почему у них так много детей. Масса претензий. Легче всего, конечно, отмахнуться от всех претензий и сказать, ну, что вы хотите. Родители, они сами недалеки от Торы, и ничего они здесь не понимают, поэтому все эти обвинения, все эти претензии, что вы хотите. Но Тора учит нас не так. Царь Давид говорит в 92-м псалме: «Видели мои глаза врагов моих, тех, кто восстают на меня, слышали мои уши». И Раби Рухам Лейбович, который был Машгиах в Ешиве Мир, очень-очень глубокий знаток человеческой души, писал следующее, что из этих слов царя Давида мы должны понять, что когда наши враги поносят нас, обвиняют нас в самых различных пороках и проступках, следует держать ухо востро и внимательно-внимательно слушать то, в чем нас обвиняют наши враги. Люди, которые меня любят, люди, которые относятся ко мне хорошо, они мне многое прощают. Они на меня часто смотрят через розовые очки. Конечно, там и сям они замечают мои пороки, но относятся ко мне снисходительно. Но люди, которые относятся ко мне плохо, те, которые восстают против меня, они видят каждый мой порок, у них зрение очень-очень острое. Все мои слабости, все мои пороки они очень-очень хорошо видят. Поэтому, если я хочу быть лучшим человеком, если я хочу в жизни продвигаться, чтобы стать человеком лучше, чем я пришел в этот мир, об этом, собственно говоря, цель моего пребывания в мире, то мне нужно внимательно слушать не то, что говорят люди, которые меня любят, а то, что говорят люди, которые меня не любят. Те, которые восстают против меня, те, которые воюют со мной, я должен внимательно прислушиваться к тому, что они говорят. Поэтому, когда мы слышим многие очень претензии в адрес общества людей, которые живут по Торе, и в адрес детей, которые приблизились к Торе, но проявляют плохое отношение к своим родителям, следует к этим претензиям внимательно прислушаться и их обдумать. Не исключено, что, по крайней мере, часть из них, они совершенно оправданы. Почему он делает так, и почему так, и почему так? Да, действительно. Мы учили, что если родителям не нравится образ жизни детей, то, что они соблюдают законы Торы, то законам Торы нельзя поступиться в угоду пожеланиям своих родителей. Это верно. Что касается закона Торы, или даже постановления мудрецов, то если родители говорят, не делай так, меня это раздражает, и мне это не нравится, и перестань так делать, то подчиниться им нельзя. Совершенно верно, таков закон. Закон этот, кстати, верен даже по отношению к тому, что называется хумра. То есть там, где даже вещи, которые человек не обязан, строго говоря, по закону соблюдать, но это устражение закона, принятое, вполне принятое устражение закона, и там, если родителям это не нравится, нельзя поступиться. И это верно. Даже если это идур мицва, то есть украшение заповеди, иными словами, то, что называется медат хасидут, то есть те вещи, которые человек не обязан делать, но это, безусловно, похвальное поведение с точки зрения закона. Закон не обязывает это что-то делать. Но желательно так поступать. Даже там, если родители говорят, не делай так, их не следует слушать. Это все верно. Вопрос совершенно другой. Вопрос, а нужно ли человеку принимать на себя определенного рода устражение закона, то есть те вещи, которых закон не требует, которые мы не обязаны соблюдать, нужно ли принимать на себя такие устражения, если они раздражают родителей? Проблема здесь, прежде всего, может быть, до проблемы. В чем серьезная разница между законом, между вещами, которые мы обязаны соблюдать, и между различного рода устражениями, которые приняты и очень даже желательны. Разница она вот в чем. Что касается закона, то, как говорит Талмуд, никакие оправдания, самые лучшие намерения сердца, что бы то ни было, никакие оправдания не позволяют закон нарушить. Если человек начинает приближение к Торе, скажем, женатый мужчина, а его жена, у нее так не получается, она серьезно отстает от него. И она не готова соблюдать законы Тарат Мишпаха, законы, связанные с семейной жизнью, с интимной близостью, которые вели Тор. Если такой человек придет и скажет, мне кажется, что если сейчас не идти на конфликт, то через несколько месяцев моя жена сделает необходимые шаги. Прогресс уже пошел, он только очень медленный, в конечном итоге. Так имею ли я право сейчас не соблюдать эти законы, не требовать от нее соблюдения этих законов? Понимая, что мы, в общем-то, в процессе, и когда-нибудь дойдет. Ответ нет. Да, действительно. Очень может быть, что если сейчас муж позволит себе нарушить эти строгие законы, быть может, ему удастся жену приблизить к Торе и не разрушить семью. Да. Но разрешить этого нельзя. Закон есть закон. Но что касается то, что называется хумра, устражение, или идур мицва, украшение заповеди, медат хасидут, похвальные всякого рода вещи, которые на уровне похвального поведения, но не обязательны, вот здесь это большой вопрос. Когда нужно их соблюдать, а когда не нужно? И человек на первых порах своего приближения к иудаизму, он не может на такие вопросы ответить. У него нет совершенно у него нет знаний необходимых для этого. У него нет опыта в жизни, который для того, чтобы вообще подойти к таким вопросам. Поэтому должен советоваться. А проблема-то начинается еще до того. Прежде всего, основная проблема начинающих балей тшува, людей, которые приближаются к Торе, в том, что они не в состоянии различить между тем, что требует закон, и устражением. Они все воспринимают как вещи обязательные. И это, они в этом не виноваты, они просто у них нет, с одной стороны, у них нет достаточных знаний, чтобы разделять эти вещи, а с другой стороны, проблема в том, что преподаватели, различные лекторы, под воздействием которых эти люди делают первые шаги в иудаизме, они не находят нужным заострить внимание своих учеников на этих различиях. Я помню, как на одном из уроков, я тогда возглавлял Койлель, и один из учащихся в Койлеле слушал этот урок, по которому из этого урока выходило, что определенная вещь, что нет никакой обязанности так делать. Мы учили все, что называется, изнутри, учили соответствующее место в Талмуде, через комментаторов Талмуда, до Шулхан Аруха, до комментаторов, до Мишна Брура, получалось, что нет обязанности. Нет, конечно, хорошо, похвально, но обязанности нет. Он был поражен. Как так нет обязанности? Да не может такого быть. Почему не может такого быть? Ну вот написано в Шулхан Арух. Да как не может такого быть? Почему? Ну мне же Рав такой-то сказал, что так нужно делать. Что значит, он сказал тебе, что так нужно делать? Он как тебе сказал, что это обязан? Не, он не сказал, что обязан. А что он тебе сказал? Ну как? Он сказал, что так правильно делать. Ну, а если правильно, значит, так нужно, нет? Ой. Вот это вот ментальность. Если мне сказали, что так правильно делать, значит, так нужно. Значит, следующий раз, значит, так обязан. А кто так не делает, он вообще... Вот это вот ужасная неспособность, то есть это гремучая смесь из экстремизма с одной стороны и из необразованности в области алахи, она приводит к ужасным конфликтам с родителями. она приводит и к проблемам с детьми. Та же самая гремучая смесь из экстремизма и плохих знаний в области Аллахи приводит к тому, что Балей Тшува не удается воспитать своих, по крайней мере, первых детей. И они, к своему великому сожалению, видят, как дети оставляют тот путь, которому они с таким трудом и с такими стараниями пришли. Да, это будут объяснять, что это всякие внешние, это интернет, это еще что-нибудь. Ну, словами, это у нас все в порядке, только вот какие-то внешние факторы в этом виноваты. Это не внешние факторы, а те же самые факторы, которые портят отношения, болеют у вас со своими родителями, они же в конечном итоге портят их отношения со своими детьми. Если перед нами, как мы сказали, вопрос о столкновении закона Торы, то, что мы обязаны делать, с неудовольствием родителей от того, что мы делаем, выполняем этот закон, то здесь ничего поделать нельзя. Этот закон необходимо соблюдать. Но если это не закон, а если это только хумра, или если это только идур мицва, и она раздражает родителей, вот здесь нужно посоветоваться с раввином, нужно ли действительно это устражение соблюдать или нет. И когда я говорю, что нужно посоветоваться с раввином, нужно посоветоваться с крупным раввином, потому что это сложный вопрос, трудный, они требуют серьезной компетенции. А проблема Балей Тшува в том, что они очень часто идут советоваться с близкими им людьми, с теми, чьи лекции они слушали, с теми, кто на них повлиял и приблизил их к Торе. Это тоже наша проблема, о которой не могу не сказать два слова. Лекторы и преподаватели, которые могут давать хорошие уроки и в состоянии влиять на людей, приближать их к Торе, это большой дар. Это большой дар, этому нужно учиться, конечно. Ну и в последнее время совершенно естественно, что таких людей уважительно называют рав такой-то. И когда людям, которые приходят учиться, делают свои первые шаги, слушают свои первые уроки в Торе, то им представляют, сейчас вам урок будет говорить рав такой-то, а потом рав такой-то. Ну и люди их воспринимают как рабаним, как раввинов. И поэтому, если возникает у них мысль о том, что надо посоветоваться, как быть здесь в отношении с людьми, нужно посоветоваться с раввином. Ну вот они идут к раввинам. Но эти люди очень часто не имеют достаточной компетенции. Они хорошие лекторы. Они умеют влиять на людей. Они очень интересно рассказывают, они умеют хорошо наладить контакты, хорошие отношения у них. Но это не значит, что они компетентны решать такие вопросы. В чем можно уступить родителям, а в чем нельзя? Проблема-то и в том, что, может быть, понятно, что многие из них в тот момент, когда они услышат такой сложный вопрос, они тут же скажут, слушай, знаешь, ты извини, это слишком серьезный вопрос, здесь нужно посоветоваться с более серьезным человеком, с более компетентным раввином, чем я. Но это, к сожалению, бывает не всегда. Потому что, когда человека часто называют рав, он всерьез начинает ощущать себя раввином. Я сейчас помню. Много лет назад это было, еще до того, как Литва отделилась от Советского Союза, появилась возможность тогда мне приехать в Вильнюс, чтобы на несколько месяцев я тогда приехал, и попытаться организовать там уроки по Торе, приближать людей. И вот перед тем, как я туда поехал, я пришел с вопросом к руководителю ишивы, в которой я учился. У меня были серьезные вопросы, аллахические, которые были связаны с рядом вопросов ряд вопросов, связанных с деятельностью еврейской общины там, вопросы, связанные с работой синагоги, как быть в этом случае, как быть в этом случае, как, я помню, еще в Вильнюсе, а нужно ли, если я приезжаю в Вильнюс, нужно ли там соблюдать обычаи вильнюсского гаона агро или нет? Рош Ишива на меня посмотрел и говорит: я не понимаю, ты что, разве ты едешь туда быть раввином синагоги или городским раввином? Ты едешь туда для того, чтобы давать уроки. Давать уроки, читать лекции, приближать людей к Тору. Вот этим занимайся. Все эти вопросы, которые ты задал, это не твоя ответственность. Поэтому не бери это себе в голову. И ты не едешь туда быть раввином. И занимайся своим делом. Окей, я понял? Хорошо. И с этой мыслью я отправляюсь в Вильнюс. Я приезжаю в Вильнюс, поселяюсь там, прихожу в синагогу, знакомлюсь там с людьми, со стариками, которые там. И вот самую первую же субботу молитва в синагоге, выносят свиток Торы, Габай встает на возвышение и громким голосом говорит: «Я мой рейну воробейну!» И вызывает меня к Торе, так как вызывают раввинов: «Взойдет учитель и наставник наш». Меня вызвали как... Что я, по идее, должен был сделать? Я должен был подойти к Габаю и сказать: большое спасибо, но я вообще-то не собираюсь здесь быть раввином, поэтому приберегите эти замечательные титулы, когда к человеку, который действительно приедет вам быть раввином городским, а я просто уроки приехал давать. Я не мог этого сказать и не сказал. И так постепенно я свыкся с тем, что я вообще-то исполняющие обязанности и о раввина города Вильнюса и так далее. К сожалению, это случается не только со мной, но и с другими людьми, которые, чем больше их называют равами и раввинами, тем больше они свыкаются с мыслью, что они действительно раввины, и когда к ним приходят серьезные вопросы, на полном серьезе дают консультации людям начинающим, даже в тех вопросах, в которых на самом деле нужно обращаться к очень серьезным и большим раввинам, потому что эти вопросы требуют большой компетенции. А именно те самые вопросы, которые сейчас затронул. А именно, как выстроить отношения со своими родителями, чтобы, с одной стороны, не поступиться исполнением законов Торы, а с другой стороны, не раздражать родителей. Чем можно поступиться, а чем нельзя. Для того, чтобы решить такие вопросы, нужно быть действительно человеком очень компетентным и не всегда... Люди, которые оказываются близкими к начинающим, могут дать им такого рода консультации. А с другой стороны, у людей начинающих, у них есть естественная стеснительность. То есть пойти к какому-то незнакомому человеку, большому раввину, и задать ему такие вопросы, они постесняются. Им куда лучше, естественно, обратиться к тем людям, которые поближе к ним. Ну и вот получается иногда очень неудачные советы. Иногда это происходит и потому, что люди, которые стараются приблизить молодого человека к Торе, они воспринимают каждый его новый шаг как свидетельство успеха. Чем больше он соблюдает, тем все успешнее. И чем больше он набирает хумрот, тем все еще лучше. И потом, когда начинаются конфликты, то указания ему не изменяются. Как об этом высказался один очень умный человек, мой хороший товарищ. Говорит: ситуация подобная тому, что поезд сошел с рельс, но как теперь быть, чтобы возвратить его обратно на рельсы? Поезд сошел с рельс, а кочегар старается все больше и больше угля в топку накидать, чтобы он шел быстрее, чтобы быстрее сходил с рельсы дальше. В ряде случаев нужно понять, что надо изменить направление. Если дошло дело до серьезного конфликта с родителями, значит, что-то у нас здесь не в порядке. Значит, нужно остановиться. Значит, нужно обдумать. Значит, нужно посоветоваться с большим человеком. Нет другого выхода. Нет никакой альтернативы. Обязательно советоваться и советоваться по-настоящему с компетентными раввинами. Есть еще одна очень важная Очень-очень важная деталь для правильного построения отношений с родителями. Человек, когда он развивается, развивается духовно, поднимается на более высокие ступени, он должен очень серьезно работать над собой, чтобы не впасть в гордыню. То есть, так говорят Балим, расскажу эту историю, известная история. В Ешиве Слободке, одна из ведущих ешив конца 19 века, начала 20 века, там был один парень, который начал так практиковать, принимать на себя субботу за 2 часа до наступления субботы. За 2 часа до наступления субботы он уже был совершенно готов, приняв ванну, переодевшись в субботние одежды. Он уже садился в бейт-мидраше, читал песни песней, учился. То есть у него уже была суббота. Но вот этот парень заметил, что когда подходит после субботней молитвы, когда, как принято это в ешиве, подходит сказать гудшабес, пожелать хорошей субботы преподавателям, то мажгиах ешивы, элтер из Слободки, Рабносен Финкель, Рабносен Цви Финкель, он так элегантно обходит этого молодого человека и здоровается с другими, говорит гудшабес другим, принимает поздравления от других, а этому парню он на него не обращает внимания вообще, как будто бы его нет. Ну, 1 раз это случилось, 2 раза это случилось, 3. Парень понял, что-то здесь не так. И тогда он набрался духа, подошел к Рабносен Цви Финкель и спросил. Вот я заметил, что рав игнорирует меня после субботней молитвы, когда все подходят сказать «Гуд Шаббес», я хотел знать, почему. Посмотрел на него внимательно Рабносен Цви Финкель, посмотрел ему в глаза и сказал: «Ведь я в твоих глазах, Михалель Шаббес, я в твоих глазах нарушающий субботу, верно ведь?» Парень остановился от смятения. «Не, это так или нет, скажи?» Парень признался. То есть он делал то, что не делали другие. Он поднялся на более высокую ступень. Он принимает субботу за 2 часа до наступления субботы. Остальные пока еще. Кто-то ходит, занимается своими вещами, кто-то моется, кто-то стирается, кто-то курит, кто-то прочее. И постепенно он начинает смотреть на них сверху вниз. То есть если бы мы спросили его об этом, он сказал бы: «Нет, да, конечно, нет». Но в глубине души он это чувствует. И такое поведение в его языке телодвижений, в тембре его голоса, оно проявляется. И другие люди это воспринимают. По крайней мере, люди чуткие. Это то, что рав Финкель учуял. Я помню и сам в своем собственном примере. Правда, это случилось не в области соблюдения Торы. А я в молодости много курил. И мне иногда довольно больно было, когда люди делали мне грубые замечания, в особенности по поводу того, какой запах исходит от моих сигарет и от меня. Мне было достаточно трудно. Я понимал, насколько трудно бросить курить. Я не находил в себе сил бросить курить. И такие обидные замечания всегда воспринимал болезненно. Ну вот, наконец, я собрался с силами и бросил курить. Бросил курить. Некоторое время я старался не приближаться к другим людям, которые курят, потому что боялся, что почувствую соблазн и попрошу у них сигарету. А несколько месяцев спустя я вдруг обнаружил, что люди, которые курят, начинают меня раздражать. Меня раздражает, что они курят, меня раздражает их дым, меня раздражает. Но ведь я сам всего лишь несколько месяцев назад я сам курил. И уже достаточно, уже через несколько месяцев я смотрю свысока на других людей, которые курят. Вот эта проблема тоже касается людей, начинающих в Торе. Они смотрят на других людей, которые еще не соблюдают Тору, а они смотрят на них свысока. И даже если это не проявляется. Если мы их спросим, они с этим не согласятся, они скажут, да что, конечно, нет. Но язык телодвижения, тембр голоса, он выдает это отношение. И если родители это чувствуют, то это, безусловно, ведет к столкновению. Поэтому нужно здесь колоссальную долю терпения и снисходительности по отношению к другим людям, которые еще не соблюдают законы Торы, и в первую очередь по отношению к своим родителям, для того, чтобы избегать конфликтов. Вот это объективные проблемы. Объективные проблемы, которые приводят к столкновению между детьми, которые приближаются к Торе, и родителями. Они возникают не потому, что кто-то из них плохой. Они возникают в самых хороших семьях тоже. Это проблемы объективные. Вопрос в том, как их решать. Два основания, на двух основах нужно построить фундамент отношений с родителями. Основа первая – избегать споров. Не только, чтобы не было споры «вы-мы», это вообще катастрофа. Но вообще даже споры по поводу у родителей. Папа прочитал что-то, читал Хумаш, прочитал что-то, ему что-то не нравится. Не вступать с ним в спор на эту тему. Нужно учиться элегантным образом избегать споров. Самый лучший способ – обращать все в шутку, но не доводить до споров. Споры ни к чему хорошему не приведут в отношениях между детьми и родителями. Это первая основа. Не спорим. Любыми способами избегать споров. Второе. Сосредоточиться на скрупулезном исполнении законов кибуд ав ваэм. Почитание родителей, почитание отца и матери. Человек должен помнить, что помимо того, что у него есть его отношения с Богом, есть еще его отношения с другими окружающими людьми. Он не только раб Божий, он не только служитель Бога, Овед Ашем, но он еще и сын, он еще и муж, он еще и отец своих детей, он еще и сосед по отношению к другим людям, он еще... То есть есть целый ряд обязанностей в жизни. Проблема в том, что большинство людей в основном сосредотачивается на своих обязанностях по отношению к Богу, а не на том, что их обязывает по отношению к другим людям, к родителям, детям, к жене, к соседям, сослуживцам и другим. Откуда это происходит? У человека есть... в душе качество, которое я бы назвал религиозным чувством. Оно очень помогает человеку на первых шагах приближения к Торе, и оно, к тому же, развивается по ходу его приближения к Торе. Но это чувство врожденное. Что это за врожденное чувство? Это потребность человека относиться к чему-то более возвышенному, чем он сам, более великому, чем он сам. Само слово «религия» происходит от латинского «religare», что означает «относиться», «связываться», «привязываться». Человек чувствует необходимость связаться с божеством, с тем, кто выше его. И причем потребность эта, она врожденная у человека, и он ее удовлетворяет, иногда правильно, иногда неправильно. То есть, что он уже будет мыслить в виде своего божества, это уже совсем другой вопрос. Но потребность такая у человека есть. Она есть у всех людей в разной мере. У одних это чувство более выражено, у других менее. Вы можете обратить внимание на то, как, если посмотреть на группу начинающих людей, если их привели на молитву. Вот они делают свои первые шаги в молитве. Одни люди, что называется, входят в роль очень быстро, то есть для них довольно легко и естественно начать молиться. Для других это очень и очень сложно. Они чувствуют себя неестественно, это для них трудно. Почему? У одних людей религиозные чувства развиты больше, у других меньше. Но в той или иной степени оно есть у всех людей. Кстати, оно есть даже и у атеистов. Только они его удовлетворяют, это чувство, по-другому. Например, одно из способов замены религии является зрелищный спорт. Клубы фанатов какого-то клуба, каких-то спортивных команд, у них это так. То есть он не просто, как Раскольник говорит, тварь ты дрожащая, он не просто тварь дрожащая, он служитель великого Бога. Он не просто тварь дрожащая, он фанат, он болельщик самой великой команды в мире. До конца это я понял, первый раз, когда только видел в Петербурге шествие фанатов «Зенита». О, тогда я понял, это действительно, это замена религии настоящей. Это религия, это опиум для народа, это религия для атеистов, конечно. Так вот, это самое религиозное чувство, поскольку оно врожденное, то есть есть потребность у человека, то когда человек занимается удовлетворением потребностей, то он, естественно, действует как настоящий эгоист. То есть он пойдет всегда по пути наименьшего сопротивления, каким образом доставить себе максимум удовольствия, максимум удовлетворения этого самого чувства религиозного. И совершенно естественно здесь получится, что он сосредотачивается на исполнении тех заповедей, которые наилучшим образом удовлетворяют это чувство, это ощущение того, что он не просто он служитель, а это именно заповеди, которые тоже называются бенадам лемаком, заповеди, которые регулируют его отношения с Богом, но не заповеди, которые регулируют его отношения с людьми, конечно. Там, где есть вот это вот инстинктивное чувство, потребность, именно так человек ее удовлетворяет. Он старается исполнять те обязанности, те заповеди, которые дают ему ощущение того, что он герой. Хоть немножко, но герой. А когда человек себя чувствует героем, если ему удалось, скажем, преодолеть какое-то влечение, тогда человек себя чувствует героем. Если ему удалось преодолеть свой страх, свою лень, и тогда он чувствует себя героем. А если ему нужно преодолеть смущение для того, чтобы поговорить с каким-то человеком или попросить у него прощения за хамство, которое он проявил, вот здесь человек не чувствует себя героем, и нет. Так уж случилось, что ко мне время от времени люди обращаются с логическими вопросами. Что уж говорить, что 95% этих вопросов касаются заповедей Бен-Адам Лемаком, заповеди, которые регулируют отношения человека с Богом. Ну, в особенности заповеди по кашруту. Так уж получилось, я неосторожно опубликовал книгу по кашруту, поэтому люди думают, что я очень-очень-очень компетент в области кашрута и с любым вопросом по кашруту обращается ко мне. И вот что я заметил. Если, выслушав вопрос, я говорю человеку, считайте, что ничего не случилось, то я слышу в голосе человека разочарование. Как? Ничего не случилось? А некоторые люди, я почти уверен, через 10 минут, я бы сказал, ткнул эту ложку в кастрюлю, ложка была чистая. Считайте, что ничего не случилось. Через 10 минут он позвонит, говорит, вы знаете, а я сговорил с женой, я не уверен, что ложка была чистая. А может, она была не чистая? Может, мне иногда хочется съязвить. Хочешь, чтобы я тебе запретил? Пожалуйста. За скромную плату я готов запретить все, что угодно. Но если человек обращается с вопросом в отношении его с людьми, то здесь мы видим совершенно другое. Человек ищет способы, как, если вопрос о том, нужно ли просить прощения или нет, человек ищет способы, как не просить прощения. Или если я ему скажу, что в таком случае тебе нужно пойти просить прощения. Он, да, здесь все наоборот. Здесь разочарование от того, что я говорю, что нужно что-то сделать, от того, что я ему говорю, что что-то запрещено. Это естественно. Большую часть времени и большую часть нашего внимания мы сосредотачиваем на заповедях, которые регулируют наши отношения с Богом. Это если мы строим свою жизнь по Торе на основе того самого религиозного чувства. Но Тора не религия. Меня, честно говоря, бесит каждый раз, когда я слышу, как людей, соблюдающих законы Торы, называют религиозными. Да не религиозные мы. Не религией мы занимаемся. Не религия это. Религия – это вот то самое чувство, которое можно, кстати, удовлетворить и будучи фанатом петербургского «Зенита» тоже. Религия – это совсем другое. Мы говорим о том, совершенно о другом. О том, что у нас есть законы. И необходимо строить свои отношения с окружающим миром, с Богом и с окружающими людьми на основании законов. Разум должен здесь быть. И законы нужно смотреть. И если мы сосредоточимся на законах, то увидим, что есть масса обязанностей по отношению к людям, которые окружают нас. И в первую очередь по отношению к своим родителям. Вспомним хотя бы только один закон, который мы на этих уроках проходили. До какого предела простирается обязанность трепета перед родителями? Трепет – это значит относиться к ним как к высшим существам. Если сын, облаченный в парадные одежды, председательствует в важном собрании, и тут входит его отец или мать, нападают на него, рвут его одежды, бьют его по голове тапочками, плюют ему в лицо, и в этом случае он не должен упрекать их, обижать их, и даже не имеет права разгневаться на них, а должен сидеть, понурив голову, и думать о том, как велик тот, кто повелел ему страх и трепет перед родителями. Вот какое должно быть отношение. И многие-многие законы, которые нужно прежде всего и изучать, подробно их изучать и исполнять. Скрупулезно исполнять. Не менее скрупулезно, чем мы исполняем законы, связанные с кашрутом и с какими-то другими вопросами. Если с изучением этих законов все в порядке, и человек начнет, изучая эти законы отношения к родителям, притворять их в жизнь, то можно начать процесс выстраивания правильных отношений с родителями. На первой стадии, что очень важно, необходимо немножко отдалиться от родителей. Человек, который делает свои первые шаги в Торе, хорошо соблюдать для начала определенную дистанцию. Не делиться своими многими мыслями, сомнениями и трудностями, не рассказывать о трудностях родителей. Трудности, которые есть с заработком, трудности, которые есть с детьми, и тут же начинается, а зачем ты учишься в Ишиве работать, зачем вам так много детей? Не нужно затрагивать эти темы. Не нужно. Определенную дистанцию. Дистанция плюс максимум уважения и трепета перед родителями. Четкое и скрупулезное соблюдение законов по отношению, законов кибуд, ав, ваэм. Если после этого, после того, как выдержана эта дистанция, начинается процесс приближение, сближение настоящего с родителями, то в конечном итоге удастся выстроить правильные отношения. И нужно помнить здесь одну очень важную вещь. Если нам удастся избегать споров, если нам удастся соблюдать все обязанности по отношению к родителям и выстроить правильную систему отношений, то, что мы сделаем, это будет называться кидуш ашем. Это и есть прославление имени Бога. Если же соблюдение Торы приведет к бесчисленным постоянным столкновениям и ссорам с родителями, то тогда это будет хилуль ашем. Что такое хилуль ашем? Хилуль ашем – это поведение человека, которые приводят к тому, что другие люди начинают относиться к Торе отрицательно. когда они говорят. Вот есть, и в особенности нужно понять это людям, которые сделали этот шаг, Балей Тшува, те, кто приблизились к Торе, те, кто начали жить по Торе, они на самом деле витрина, на которую люди смотрят. Они смотрят, как эти люди себя ведут. И если наше поведение таково, что оно приводит к столкновениям с родителями, тогда то, что мы делаем, это Хилуль Ашем. Люди говорят, ну вот, пожалуйста, смотрите, религиозные. Вон они как себя ведут по отношению к родителям. И хотя я говорил и продолжаю утверждать, что не входит в обязанности детей приближать своих родителей к Торе, но от правильного, корректного и уважительного отношения к родителям и зависит то, сумеют ли наши родители сделать хоть какие-нибудь шаги по приближению к Торе или не сумеют. Я хочу закончить пророчеством одного из последних, из трех последних пророков, которые были в еврейском народе, пророк Малахи. У него сказаны это очень известные слова. «Ине анухи шолеях лахем эт Ильяу анави». «Вот я посылаю вам Илью пророка перед наступлением Дня Господня Великого и Страшного». То есть речь идет о конечном, окончательном избавлении Геула. «И возвратит он сердце отцов к сыновьям, и сердце сыновей к отцам, чтобы я не пришел и не поразил землю истребления». На первый взгляд написано здесь, что Илья, он Ави, Илья пророк, он сумеет разрешить проблему отцов и детей, он приведет к тому, что непонимание между отцами и детьми закончится. «Возвратит сердце отцов к сыновьям и сердце сыновей к отцам». Но Раши, комментируя это место, почему-то отходит от простого значения этих слов и поясняет этот стих так. «И возвратит он сердце отцов к Богу, не к сыновьям, а к Богу. А то, что написано дальше к сыновьям, следует читать через сыновей». Наши родители, которые получили воспитание в атеистической среде, которые отошли очень сильно и от Бога, и от своей принадлежности к еврейскому народу, который вообще, может быть, и не ощущали ты себя евреями совсем. Им очень трудно. И возраст, и образование, и воспитание, все это очень сильно отдалило их от еврейского народа и от Торы. И единственная их возможность приблизиться – это только через детей. Не через детей, которые будут давить на них, или убеждать их, или спорить с ними, что наша Тора самая лучшая из всех Тор, которые есть на свете. Нет. Через поведение своих детей. Если дети сумеют вести себя по отношению к ним так, как этого требует Тора, со всем уважением, со всем почитанием и со всем трепетом, тогда в конечном итоге и наши родители тоже сумеют приблизиться, хоть немножко, но это будет великое дело. Дай это Бог.